Свобода. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Тема сегодняшнего разговора – инклюзивное образование, то есть включение детей с ограниченными возможностями в обычную образовательную среду. И говорить мы будем главным образом о средней школе. Во-первых, потому, что закончился срок внесения поправок в законопроект Мосгордумы об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья, который, скорее всего, станет образцом для остальных регионов. Во-вторых, именно в школе происходит первая серьезная социализация, не говоря уже о том, что полученный в общеобразовательном учреждении аттестат открывает перед инвалидом перспективу равноправного вхождения в общество. Мои собеседники сегодня – председатель комиссии по образованию и молодежной политике Мосгордумы Виктор Кругляков, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, учитель-дефектолог специальной коррекционной школы Людмила Шаргородская, председатель психолога-медико-педагогической комиссии Департамента образования Томска Наталья Артюшенко, родители учеников с ограниченными возможностями здоровья и московские школьники. Но сначала послушаем и обсудим новости образования, которые специально для классного часа подготовила моя коллега из интернет-портала 5баллов.ру Юлия Дроздова.
Почти треть педагогов Татарстана не смогли сдать ЕГЭ по профильному предмету. Учителя, подававшие заявку на повышение профессионального статуса, были обязаны сдать школьный единый госэкзамен по своему профилю. 30% педагогов школ Татарстана набрали по своему профильному предмету менее 60 баллов. В Уральском федеральном университете будет создано элитное студенческое подразделение, где будут учиться наиболее одаренные молодые люди из стран ближнего и дальнего зарубежья, заявил председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Основной акцент будет делаться на подготовку инженерных кадров. Прокуратура Санкт-Петербурга провела анонимное анкетирование студентов вузов с целью выявить факты коррупции со стороны администрации учебных заведений и преподавателей. В результате был выявлен факт получения взятки за проставление зачета со стороны заведующего одной из кафедр Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины. Российский союз ректоров и Русская православная церковь подпишут соглашение о сотрудничестве. С соответствующей инициативой выступил президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета на торжественной церемонии в домовой церкви МГУ. Идея ректора МГУ была одобрена патриархом Кириллом. Для разработки конкретных направлений будущего взаимодействия союза ректоров и Московского патриархата будет создана совместная рабочая группа.
Это были региональные новости образования, и последнюю из них я попросила прокомментировать религиоведа Николая Шабурова.
У меня к этому негативное отношение, потому что вообще-то сотрудничество – это вещь очень хорошая, но, что называется, дьявол в деталях содержится. Да? Вот я боюсь, что в данном конкретном случае это есть некоторая как бы просто капитуляция светской науки и светского образования перед вот таким духом клерикальным. Я очень высокого мнения о духовном образовании в целом и считаю его необходимым. Но я полагаю, что духовное образование и светское образование должны быть разделены, что клерикализацию высшей школы, так же, как и просто школы светской, допустить совершенно невозможно. А зная некоторые нынешние, общественно-политические расклады, когда церковь влиятельна и, соответственно, власть имущая ориентируется скорее на церковных иерархов, чем на ректоров или светских профессоров, это сотрудничество, оно не будет равноправным.
Это было мнение религиоведа Николая Шабурова. А мы возвращаемся к не менее важной для духовной жизни общества теме – инклюзивному образованию. У микрофона Тамара Леленкова. Напомню, что в России по подсчетам ООН проживает 10 миллионов инвалидов. Из них примерно 1 миллион – это дети. Ежегодно рождается 2000 детей с диагнозом синдром Дауна. 20% таких детей умирают в младенческом возрасте, остальные попадают в интернаты или, что значительно реже, остаются жить, как правило, с мамой, поскольку семья в таких случаях довольно быстро становится неполной. Устроить ребенка с синдромом Дауна в общеобразовательную школу практически невозможно. Но Ольга Литвак из города Иваново этого добилась.
Ребенок сейчас с синдромом Дауна, родители которого претендуют на обучение массовой школы, на сегодняшний день один. Это вот время школьное. Или человек пойдет в жизнь, или он пойдет к дальнейшей инвалидизации. Это стопроцентная истина. И поэтому это всего один человек. Отец не полный семьи, не высокого ранга. Но он человек, и если этому человеку помочь, то гораздо легче будет помочь следующей когорте, которая у нас действительно большая. Мне потребовалось всего 5,5 лет, чтобы добиться, я обращалась 8 раз в школу по месту жительства. И на тот момент, когда я в первый класс принесла справку от детского психиатра области с рекомендацией обучения в коррекционном классе массовой школы, и ничего на тот момент не прошло. И на тот момент это было по закону, и сейчас это по закону. Не прошло 6 лет, я получила с помощью хорошего человека, руководителя департамента образования, получила от следующего, от преемницы его, письмо с разрешением зачислить ребенка в школу в порядке исключения. В этом письме не было ни одной оговорки. В договоре, который заключила со мной школа, был целый ряд оговорок. И самое главное, что исходя из того, что ребенок не может освоить программу, простите, откуда вы знаете, что не может? От того, что у него синдром Дауна. Простите, а что вы знаете? Есть люди с синдромом Дауна, которые университет закончили, есть люди, которые закончили массовые школы. Вам это кажется невероятным, многим родителям даже. Я как педагог утверждаю, что мой ребенок может. Мало того, что все, что он получил, вот мы учились в целом ряде типов учреждений. Все, что он получил, конечно, это моя работа домашняя, и он получил в массовой школе. Целый мир он получил. Он получил именно там, в тех предметах, которых там вообще нет в программе. Я, правда, считаю, что не они разные, а что их образовательный маршрут разный. Что если он попал в 3 года в массовый сад и в 7 в массовую школу, и к нему предъявлялись и дома, и в школе те же требования, как к другим, то они все, я считаю, что они все будут такие. Но, может быть, я тоже не права. Я справку на надомное обучение каждый год брала без всякого труда в районной поликлинике. Если бы я ее хотела взять в психдиспансере, я бы ее не взяла никогда. Это тоже наши родители из организации проходили. Но зачем я это оформляла? Никаких индивидуальных занятий с ребенком не было. Но это чтобы учителя, чтобы получали за лишние часы какую-то доплату. И я все время думала, сама как педагог, который несколько лет на надомном обучении проработал, что если бы эти часы были реально отданы ребенку, то в дополнение к тому, что он в классе сидит, как это было бы здорово. То есть я не вижу никакого сделанного мне огромного одолжения. Я выполнила все условия, сидела с ребенком. Это мешало процессу всю дорогу. К 8 классу стало страшно мешать, потому что 16-летний ребенок с мамой за ручку, вы понимаете, что это такое для мамы и что это такое для ребенка и каким образом, какая там социальная адаптация происходит. И мне кажется, что тут вот позиция какая-то есть охранительная. Вот я много раз слышала эту фразу, ну не думаете же вы, что он может взять программу или там, что он может получить аттестат. Я каждый раз повторяю, не дать аттестат не значит не учить. Я сама была учителем. В 9 классе было изложение с элементами сочинения. Мне сказали, вот этому положите этот сборник изложений, чтобы он его просто переписывал. Ребенку надо было выпустить. Не один, другой ребенок. Вот все говорят, как это? Я считаю, что им надо 4-5 ставить. Смысл-то интеграции в том, чтобы они были по одной программе. И в любой программе есть, так сказать, все, есть главное. Когда был урок, готовились к ЕГЭ, я посмотрела на розданные тесты, а что можно сделать с ЕГЭ в применении к моему ребенку, чтобы он его сдавал. Вот, например, там надо было выписать, сказать, что ответ В правильный, это было сложно для него. Но речь шла о том, где есть мягкий знак разделительный или твердый, не помню, а есть где нет. Если бы ему модифицировать это как вставь эти самые мягкие знаки туда, куда их надо вставить, оно бы стало для него доступным. И что я хочу сказать? Мне было всегда полезно, чтобы учитель не... Вот он говорит, он у вас отстает. А я про себя думаю, вы даже не представляете, насколько. И от того, что вы не представляете, насколько он у вас развивается. Как только вы представите, что ну он же этого не может, потому что синдром Дауна. Я не знаю.
Справедливости ради надо заметить, что в соответствии с российским законодательством дети с ограниченными возможностями здоровья могут получать образование по индивидуальной программе на дому, в специальных, то есть коррекционных образовательных учреждениях, а также в общих классах и группах системы общего образования. Трудности, по мнению Аллы Шумариной, консультанта управления образования Ивановской области, возникают из-за отсутствия нормативной базы.
Нормативной базы, да и она и до сих пор, ее нет по инклюзивному образованию, да, все пока на уровне разговоров, обсуждений, вот, и поэтому я хотела бы, чтобы родители, которые озадачены этой проблемой, ну, будем так говорить, тоже с пониманием относились к той ситуации, какая есть. Очень хорошо, что инициатива идет снизу, наверное, неправильно, но тем не менее она идет снизу, инициатива. Да, подтолкнули те родители, которые подняли эту проблему, да, хорошо, что в целом в стране объединились эти родители, которые эту проблему понимают и пытаются заставить власть эту проблему решить. Но вот в сегодняшней ситуации, да, мы работаем в той нормативно-правовой базе, которая у нас существует. Коррекционная сеть, она не финансируется муниципальными органами, она финансируется субъектом, то есть они переданы субъекту федерации. Здесь тоже возникли свои проблемы. Власть сумела сохранить, несмотря на финансовые проверки, море всего, что мы пережили, но мы смогли сохранить. Хотя в сегодняшних условиях, в условиях подушевого финансирования и нормы системы оплаты труда, мы сегодня вынуждены будем опять, и уже закрываем даже коррекционные классы седьмого вида образовательных учреждений сами, так как средняя наполняемость по школе, она идет с расчетом именно этих классов. И если ребенок попал в общеобразовательную школу, хотим мы этого или не хотим, мы обязаны будем ему выдать документ, а для того, чтобы выдать документ, он должен подтвердить то, что он освоил образовательные программы общеобразовательной школы. И другого пока на сегодняшний день нет, не придумано.
С консультантом из Ивановской области не согласна председатель психолого-медико-педагогической комиссии Томска Наталья Артюшенко. По образованию она врач-дефектолог.
Так как я тифлопедагог, то я учила детей с нарушением зрения. Но, как вы понимаете, там параллельно и с нарушением слуха есть, и умственная отсталость, и задержка, и речь. Поэтому, понятное дело, что я точно знаю, что учить можно всех. Потом я еще 20 лет проработала в комиссии медико-педагогической. И вот это вот, простите меня, от комиссии. Вот этот может, этот не может. Это вот туда, это сюда. Меня никак не устраивало тогда, когда я там проработала первые 5 лет. И потом, когда я стала руководителем этой комиссии, тогда мы начали думать уже о том, что же нам надо сделать в городе для того, чтобы изменить ситуацию, для того, чтобы создать условия для детей. Но мне повезло с начальством. Вот начальство у нас вменяемо. Начальство у нас исключительно законники. Вот если я им показываю пальцем вот в эту строку, посмотрите, у нас вот это написано, вот это и вот это. И мы можем сделать вот так и так. Между прочим, иногда не надо больших денег для того, чтобы просто изменить ситуацию. Ну, а для того, чтобы это было уже законно, не очень важно, что если меня тогда там не будет, чтобы это продолжалось. Значит, нужно написать бумагу. Но это, конечно, вот в раз все не делалось. Начальство нужно убедить, начальство нужно показать, начальство нужно написать кучу всяких бумаг. Вне всяких сомнений, в правовом поле федеральном вполне можно на уровне региональном и муниципальном создавать какие-то свои положения, и появится вот это самое поле нормативное, которое поможет и директору школы, и родителю, и учителю обучать детей там, где хотят родители. И если у ребенка есть потенциальные возможности, согласно министерскому письму, еще при Советском Союзе были 89 года, они рекомендуют медико-педагогическим комиссиям детей, выпускников классов 8 вида переосвидетельствовать. НИИ дефектологии тогда выявила из 100 детей 60 потенциально возможных обучения дальше. То есть это не значит, что ошибка была. Они развиваются медленнее, чем все эти дети, но они развиваются. Имеется в виду только легкая умственная отсталость, конечно. И в этом случае мы, у нас это сделано тоже по приказу департамента. Мы их смотрим, всех выпускников и тех, у кого есть возможность продолжить обучение. Они обучаются в ПТУ, и при этом же ПТУ у нас есть учебно-консультационный пункт от общеобразовательной школы, куда идут учащиеся, это ПТУ, в том числе и наши дети. Они их берут туда в 7 класс. То есть они учатся профессии 3 года и 7, 8, 9. И вот по окончанию ПТУ они заканчивают вот этот учебно-конституционный пункт и получают уже цензовое образование. И в этом случае они могут поступать уже в другое ПТУ, но профессия, естественно, там уже будет совсем другая. То есть вот то, что у нас детки заканчивают школу 8 вида, это вовсе не значит, что на этом все их образование прекращается. Я хочу сказать, что когда мы говорим, что нет законов, давайте мы не будем говорить, что нет законов. Для меня самая ужасная жизнь в нашей стране заключается в том, что мы живем не по законам, а по понятиям. А надо жить по законам.
Это была Наталья Артюшенко. У микрофона Тамара Лиленкова. Вы слушаете «Классный час свободы», в котором мы говорим о плюсах и минусах инклюзивного образования. Разговор о том, что можно сделать, чтобы устроить ребенка с ограниченными возможностями в обычную районную школу, мы продолжим после блока главных новостей образования.
Российские программы MBA в 2009 году потеряли почти половину студентов. По оценке компании Begin Group, на российских MBA-программах до кризиса одновременно училось 10 тысяч человек. Но уже весной 2009 года они не добрали 40-50% слушателей, а осенью программы MBA начали покидать даже обучающиеся на них студенты. Российские программы MBA двухгодичные. В Ставрополье на базе 5 вузов региона будет создан Северо-Кавказский федеральный университет. Базой для нового федерального университета в новом федеральном округе станет Ставропольская высшая школа. Напомним, новый федеральный округ создан президентом России Дмитрием Медведевым 19 января. В него войдут Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. В связи с трагедией на Гаити студенты-гаитяне, обучающиеся в российских вузах на платной основе, будут переведены на бесплатную. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Путин. Учеба гаитян будет оплачиваться из бюджета Российской Федерации. По данным премьера, сейчас в России обучаются 75 студентов из Гаити. 18-летним выпускникам школ планируется предоставить отсрочку от военной службы для поступления в вуз. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов предложил телеканалу России снять телесериал про взаимоотношения учеников и учителей. По словам Грызлова, канал России частично финансируется из государственного бюджета, и в рамках этой поддержки можно было бы создать картину про образцовую школу.
Это были главные новости образования за прошедшую неделю. А мы в классном часе свободы возвращаемся к теме инклюзивного образования. Продолжаем разговор о российском законодательстве и реальности. Передачу ведет Тамара Лиленкова, и микрофон я передаю педагогу-психологу Московской гимназии Софье Розенблюм. Для того, чтобы ее сына было будущее, она сама пошла работать в школу.
Я пришла в 8 класс со своим ребенком, который сидел дома, его не брали никуда и никогда, то есть до 8 класса он сидел дома. Я пришла и взяли его, взяли меня, и дальше у меня была задача сделать так, чтобы я для этих детей стала любимой учительницей, тогда они в нагрузку будут относиться не так жестоко к моему ребенку. Ровно так и получилось. Но тогда это должно быть честно. То есть я не должна их использовать, а я действительно должна быть для них настоящей, хорошей, любимой учительницей. То есть мотивация учителя здесь такая родительская. Это вот это единственное, что работает. И тогда остальные учителя, которые, в общем-то, относятся тоже не очень толерантно, видя, как человек изо всех сил взбивает эту самую сметану, тоже начинают помогать, потому что когда видят, что родитель ничего ни от кого не требует, а только вот сам бьется, всегда образуются рядом хорошие люди, которые начинают потихонечку помогать. И атмосфера меняется, то есть травить этого ребенка среди учителей становится уже не модно. Это вот единственный работающий путь. Если что-то происходило, то дети прекрасно все понимали. Они приходили, если что-то произошло там где-то на уроке географии, то они приходили ко мне, одноклассники, и говорили: о, держитесь, сейчас там на географии было такое, сейчас это все докатится до вас. Да, но есть все, есть дети, которые, несмотря ни на что, дразнили, там, обижали, неважно. Все равно с ними нормально выстраиваешь отношения, как учитель с учениками. И постепенно, пошагово это все меняется. Но эта среда выстраивается своими руками. В какой-то момент возникает выбор, да, потому что там мой ребенок сейчас громит школу, а у меня класс, и я не имею права бросить свой класс. Значит, я в этот момент выбираю. Ну вот я выбираю класс, а там уж как получится.
У микрофона Софья Розенблюм.
Все эти правозащитные родительские организации, они очень настроены на то, чтобы родители боролись за свои права. Наверное, это правильно. Но задача наша, вот надо разделять. Я хочу помочь в этой жизни, здесь и теперь, своему ребенку. Или я хочу исправить человечество. Вот человечество исправить точно не удастся. А помочь своему ребенку и еще соседнему, еще пятерым, тоже соседним, у меня получится точно. Но когда мы начинаем разговаривать на юридическом языке и бороться за права, в этот момент школа, администрация, учителя, все становятся против нас. Да? Это оппозиция. И в этом смысле ребенок проваливается вот в эту щель. Поэтому конструктивнее здесь понять, что государство – это отдельная история. Но вот не подкреплены все эти законы ничем. То есть никакого ресурса у школы нет. И поэтому учителя поставлены в эту ситуацию, как бы они не могут выполнить то, чего мы от них добиваемся по закону. Значит, в этой ситуации можно только, осознав это, работать на вот все-таки какое-то сотрудничество. То есть вот эта вот ситуация постоянно человека с протянутой рукой. Вот я пришла в школу как человек с протянутой рукой. Помогите мне, пожалуйста, вы лично, государство мне должно, да, и оно не выполняет. Но вы лично мне ничего не должны, вот вы лично. Поэтому вас лично я прошу только о помощи. И вот это работает. Как раз сейчас у меня уже нет личной заинтересованности, мой ребенок уже ушел из школы. И сейчас как раз оппозиционно получается хуже, потому что людям непонятно, за что я тут бьюсь, да, за что я тут сейчас бьюсь. А я бьюсь за то, что если мне удалось, я уже знаю алгоритм как. Для своего, значит, ну как честный человек, я могу еще там кому-то тоже этим же алгоритмом помочь. Но с точки зрения учителей эта ситуация уже не очень понятна. Наверное, что-то здесь не то. Я осталась в школе, а ребенок закончил школу. Ну, он закончил уже институт. И это тоже была отдельная десятилетняя история. Мы успели в трех разных местах поучиться, каждый раз уходя надолго в академку. Но, тем не менее, зубами, когтями и клыками мы через институт проползли. В институте уже этот алгоритм не работает, потому что там очень много кафедр. И у меня была такая идея, я так прикинула, но, в общем, поняла, что все-таки в школе все знают, а в институт это большая такая история, там так не работает. Но удалось проскочить и через институт. До пенсии доведем, да. Сейчас в аспирантуре учимся. Причем это не родительские амбиции. Потому что, на самом деле, оказалось, что человек, единственное, что он умеет, это как раз учиться. Да, вот удалось научить учиться. Больше ничему пока не удалось научить.
Рассказывала Софья Розенблюм. Действительно, некоторые родители детишек с ограниченными возможностями имеют специальное педагогическое образование. Чтобы научить своего ребенка, приходится учиться самому. Тему родительских амбиций и инклюзивной школы мы продолжим в классном часе «Свободы» после небольшого перерыва.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Триумфальной площади в центре Москвы правоохранительные органы разгоняют несанкционированный пикет в защиту свободы собраний. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», с места события основная часть толпы, в том числе многие журналисты, блокированы милицией. Возле станции метро «Маяковская» идут задержания активистов оппозиции. Активисты оппозиционного движения «Солидарность» ранее провели несанкционированное шествие в центре Москвы. Около 50 человек прошли по одному из участков Садового кольца, развернув плакат за свободу собраний. В Москве в воскресенье прошла акция против сноса домов в поселке Речник. В поселке на данный момент снесены 20 из 37 домов, подлежащих ликвидации по решению суда. В акции приняли участие несколько сот человек. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в автокатастрофе председателя городской думы Краснодара Николая Котлярова. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости. В китайской провинции Сычуань в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье, погиб один человек, ранено 15. Разрушено более 100, повреждены тысячи домов, сообщает государственное агентство Синьхуа. Президент президент Афганистана Хамид Карзай выступил с призывом к боевикам движения «Талибан» сложить оружие и признать законы страны. Китай намерен ввести санкции против американских компаний, принявших участие в сделке по продаже партии вооружений Тайваню. Об этом заявило Министерство иностранных дел КНР. Пакистанское государственное телевидение объявило о смерти лидера движения «Талибан» в Пакистане Хакимуллы Мехсуда. Информация не подтверждена независимыми источниками. Представители талибов опровергают смерть своего лидера. Врачи на Гаити обеспокоены отменой Соединенными Штатами рейсов по эвакуации тяжелораненых в результате катастрофического землетрясения. Американские военные мотивировали отмену рейсов отказом больниц в ряде штатов США принимать пациентов.
В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Мы возвращаемся к разговору о российском законодательстве, в рамках которого закреплена обязанность государства создавать гражданам с отклонениями развития условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. Однако для того, чтобы федеральный закон об образовании действовал, требуется также воля местного руководства. Депутатам Московской городской думы скоро предстоит третье чтение законопроекта об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее о будущем законе, с которого будут брать пример российские регионы, я попросила рассказать председателя комиссии по образованию и молодежной политике Виктора Круглякова.
В этом законе впервые было прописано право этих лиц на совместное обучение с лицами, которые недостатков в здоровье не имеют. Это не означает, что теперь все лица обязаны учиться в обычных общеобразовательных учреждениях. Совсем нет. То есть коррекционные школы тоже нужны. И учреждения такого типа, так сказать, закрытого тоже нужны. Они все остаются. Только впервые появляется право у лиц ограниченной возможности здоровья обучаться, если они того желают, в среде, где у других лиц, будь так говорить, физических недостатков нет. Это есть инклюзия. Это очень серьезная такая подвижка, чего нет вообще ни в одном региональном законе и федеральном законодательстве. Этого нет.
Виктор Михайлович, ну вы сами заканчивали пединститут, да. И вы хорошо понимаете, что такое получить учителю в класс ребенка с ограниченными возможностями. Это очень большая нагрузка.
Если дети к этому готовы, то должны быть готовы учителя. А дети к этому готовы. Конечно, полноценной, стопроцентной вот этой инклюзии для того, чтобы принять таких детей, Москва не готова. Но надо начинать когда-то. Более того, я уверен, что массового такого движения детей в общеобразовательные школы тоже не будет. Ведь это во многом зависит от родителей. А, к сожалению, из своего опыта работы и встреч с такими родителями, с такими детьми, я могу сказать, что очень спокойное, слишком спокойное отношение родителей к этим детям. То есть, такое, я бы сказал, патерналистское. Они в интернат его отдают, и неделю он там находится. Через неделю хорошо его заберут домой, а могут и не забрать. А если ребенок в общеобразовательной школе находится, то его надо каждый день забирать, каждый день привозить. Поэтому надо сказать, что это может быть несколько жестоко, но это так, это реально так. Что большого количества детей, вот я не ожидаю после того, как выйдет этот закон. Но те родители, которые к этому готовы, которые это понимают, это действительно нужно. Но есть общемировой, общеевропейский опыт, когда дети, в том числе и дауны, и с другими какими-то дефектами, они в этой нормальной среде находятся с детства. Это действительно не инвалиды, это люди с ограниченными возможностями, это понимают, их поддерживают, они живут все вместе, они не чувствуют себя ущемленными. Для них выстроена вся структура. Москва не может быть цивилизованным городом, если инвалидам в нем некомфортно. Это наследие. Наследие старой еще, так сказать, советской системы, когда в замечательной великой стране, самой счастливой и самой лучшей, инвалидов в принципе не могло быть. Как это могли бы быть инвалиды, так сказать, в нашей стране, где всем хорошо живется. А в это время вся Европа это годами все это делала. Все, кто приезжает, мы видим, что там совершенно спокойно, никого это не удивляет. Подъезжает автобус, опускается этот поручень, туда не заезжают по ступенькам. Они совершенно спокойно на улицах, на колясочках, на механических, на электрических передвигаются. Во всех учреждениях есть специальные для них пандусы, оборудование, сантехника и так далее. То есть люди вот живут просто, да, они несколько ограничены, но они не чувствуют себя ущербными. И начинать это надо со школы, начинать с детского сада. И надо это, кстати, не только больным детям, но и здоровым. Может быть, не в меньшей степени. Потому что это воспитывает их вот с детства толерантное отношение, желание помочь, может быть, чувство там сострадания и так далее, и так далее. Это тоже очень важно.
Что там принципиально нового? Потому что в федеральном законе понятно, что каждый имеет право на образование, то, которое сочтет нужным. Другое дело, как это право реализовывается.
А вы знаете, что новое? Вы знаете документы, какие ребенок должен предоставлять в школу, прежде чем его туда примут? То есть справки о состоянии здоровья. Если он в первый класс идет, значит, он не представляет никаких данных. А если он идет во второй, третий, пошло дело, личное дело, в какой класс, какие там оценки. То справка о состоянии здоровья ребенка, та медицинская, она обязательна. И вот до выхода этого закона директор школы вправе, если ребенок имеет вот такие ограничения, сказать, что извините, а школа у нас общеобразовательная, идите в специальную школу, уйдите там в коррекционный класс, в лучшем случае. А я вас могу не принять, потому что вот у ребенка такие вот есть ограничения здоровья, подкрепленные медицинской справкой. После выхода этого закона директор, так сказать, не может. Если родители скажут, извините, ребенок имеет у нас интеллект норма, а психолог и медико-педагогическая комиссия считает, что ребенок может учиться в общеобразовательной среде, и он не представляет, даже если у него, кстати, ограничения в интеллекте, да, задержка какая-то и так далее, но он не представляет угрозы для детей, психической, не физической, так сказать. То есть ребенок совершенно спокойно может учиться в этом классе. Да, просто для него надо создавать специальные условия. Директор не вправе ему отказать. Вот что меняется. Это вот действительно закрепление прав.
Рассказывает Виктор Кругляков.
В школах должны быть у нас пандусы, в школах у нас должны быть все необходимые условия, да, для ребенка. Если ребенку требуется какой-то помощник, тьютор там и так далее, значит, директор должен выходить с предложением, чтобы вот по этому классу делали там индивидуальное штатное расписание, вводили дополнительные единицы. Какая-то определенная группа медиков должна контролировать, смотреть, следить. Это серьезная тема. Я еще раз говорю, что в абсолютном виде Москва не готова в 100% варианте к инклюзии. Да? Она никогда не будет готова, если мы не примем закон. Если люди не скажут, а мы хотим, чтобы вы нам это обеспечили. Это требует серьезных и материальных затрат, это требует серьезных моральных затрат, это требует изменения психологии, в том числе и родителей. Если родители хотят, чтобы в их классе дети учились с инвалидом, который во время урока может встать, там, пойти куда-то, выйти, потом прийти. Это, конечно, нашим детям это мешает. Государство должно занимать жесткую позицию. Это государственные школы. И если вы не хотите, и вас что-то не устраивает, то государство для вас, к сожалению, а для всех детей, к счастью, да, это государственная школа, она для всех детей. И с ограничениями, и без ограничений. И мы будем учить всех. Если вас что-то не устраивает, вы можете искать другую школу, где нет таких детей. Либо в негосударственную идите, платите деньги. Либо на индивидуальную форму образования. Вы можете выбрать все, что угодно. Но диктовать государству, что я не хочу, чтобы мой ребенок учился рядом, где мальчик или девочка инвалид, вы не имеете права. Это государственное образовательное учреждение. Для всех детей. Это то, что касается родителей. А то, что касается детей, то для них не менее важно. Хотя часто дети достаточно жестоки. Особенно в школе, да, особенно в средних классах, будем так говорить. И здесь ключевая роль учителя.
В законе проговаривается процент учеников с ограниченными возможностями в школе, потому что в этом есть тоже некий принцип. Понятно, что если какие-то школы будут готовы к этому, то туда пойдут дети, и там может накопиться много детей с ограниченностью. То есть вот есть вот это процентное соотношение.
Ну, есть там не более 10% от общего числа учащихся. То есть получается, что у нас там, грубо говоря, если 30 человек в классе, в средний там берем там 3 ребенка. Я не знаю, какая будет окончательная редакция. Мы понимаем, что какие-то ограничения нужны. Но ограничивать это законодательно, вот это уже моя точка зрения, потому что я не могу говорить от имени комиссии, всей Думы. Я говорю, как депутат сам. Я считаю, это неправильно. Потому что это нарушение прав этих самых лиц. По сути дела, мы законом ограничиваем право лиц на образование. Он придет, скажет, извините, а тут уже больше 10% будет, если мы вашего ребенка возьмем, поэтому извините. Это ущемление прав, это ущемление международных принципов, это не вписывается ни в какие-то общеевропейские хартии, решения Организации Объединенных Наций и так далее. То есть это с точки зрения международной противоречит определенным нормам права. Ну и с точки зрения даже российского законодательства нашего, тоже ущемление прав. И в такой редакции, я думаю, что возможно будет возражение со стороны прокуратуры, которая должна отслеживать течение прав всех лиц. То есть, возможно, противоречит законодательству. Но ограничения какие-то нужны. Эти ограничения не надо вводить в закон. Это уже на местах, может быть, по умолчанию, может быть, какими-то подзаконными нормативными актами. Как-то это надо регулировать. Но законом вводить это ни в коем случае нельзя. Вот если меня сейчас слушают учителя, директора школы, заведующие, они могут говорить, да, вот законодатель, он там от жизни оторвался, он вообще не знает, что на земле происходит, как это у нас все будет. Вот я хочу сказать вот именно этой категории слушателей, что я все знаю. Я все знаю, как в школе. Я 13 лет этим занимался, я сам был учителем. Я понимаю, как будет трудно и тяжело, но другого пути нет, мы должны принять этот закон.
Это был депутат Мосгордумы Виктор Кругляков. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. В этой части программы мы поговорим о вреде, который может принести включение детей-инвалидов в обычный образовательный процесс.
Наталья Селиверстова – сотрудник Центра психолого-медико-социального сопровождения «Раменки» и мама дошкольника с ограниченными возможностями.
У меня тоже ребенок-инвалид, ребенок с детским церебральным параличом, сохранный интеллект, ребенок передвигается самостоятельно, полностью сам себя обслуживает. Легкая задержка психического развития, стертая дизартрия. Все, по заключениям всех по МПК ребенок готов к школе, общеобразовательной. Я боюсь, потому что мои амбиции – это мои амбиции. Да, я хочу, чтобы он закончил общеобразовательную школу. Да, бы хотелось бы, мне бы хотелось бы. А сможет ли он потянуть вот эту общеобразовательную программу? Я сейчас столкнулась с такой ситуацией, что до того, как сейчас ребенку 7 лет, исполнилось только в ноябре, после коррекционного садика я его сейчас социализирую, потому что там группа была 5 человек. Сейчас ребенок пошел в ортопедический сад, ортопедическая группа. Не 5 детей, 17. У ребенка стресс. Почему? Он сохранный, он понимает, что он не такой, как они. У него элементарно не получается сложить вот так вот, взять листочек, вот, и элементарно, ровненько вот так вот сложить. И у ребенка истерика. Он понимает, что он, как же так? Там он был лидером, а здесь он хуже, чем они. В итоге, я сама психолог, но мне пришлось обратиться за помощью к психологу. И мне, и ребенку. Потому что это действительно стресс колоссальный для ребенка.
Учитель-дефектолог специальный, то есть 8-го вида коррекционной школы, Людмила Шаргородская также считает, что даже благие намерения, равно как и родительские амбиции, могут ребенку-инвалиду навредить. Она привела несколько примеров из своей практики.
Девочка занималась в ЦЛП сначала. Мама очень хотела массовую программу, массовую школу. Девочка с эпилепсией. Мама пробила частную школу. Девочка туда ходила год. В результате у нее приступы стали постоянными. Ухудшилось психическое состояние, желудка совершенно. То есть в школе ей приносили специальный коврик, чтобы она там лежала, а она приходила и ложилась лицом к стене. Да? Когда она к нам попала в результате, мы год ее просто откачивали после этой массовой школы, просто в которой не было специалистов, не было людей, которые могли с этой девочкой работать. Потому что для любого ребенка, прежде чем мы его пытаемся встроить в какую-либо среду, мы должны все-таки предусмотреть то, что эта среда будет полезна для этого ребенка. Второй ребенок, который у меня сейчас в этом наборе. Мы начали с того, что поскольку были эмоционально-волевые проблемы основными, это НРС 6 раз за те 3 часа, которые там были. Это дикие совершенно истерики с агрессией по отношению к взрослому. И я понимаю, что если бы он пошел в речевую школу, это было бы индивидуальное обучение, потому что они, ну, нет у них специалистов, которые с этим умеют работать. И он бы там ничего не получил. Сейчас у нас совершенно поразительно с этим ребенком, который фантастически познавательное развитие, в того, как сняли этот фон. Но у нас специалисты, которые умеют с этим работать. У нас нет НРЗа, и он сейчас, вы знаете, он лучше, чем другие дети, которых мы брали с сохранным интеллектом, считает. Это вообще показатель вот освоения математики, все-таки основной из показателей познавательного развития. Он легко осваивает. Если этот же ребенок попадет в другое место, у него ничего этого не будет.
По данным Росстата, которые отличаются от данных ООН, при общем количестве детей-инвалидов 590 тысяч человек получают образование менее половины. Из них 140 тысяч детей обучаются в общеобразовательных школах. О том, как в Центре психолого-медико-социального сопровождения Раменки обучают и готовят детей к поступлению в школу, расскажет Наталья Селиверстова. Она руководитель коррекционно-диагностического отдела.
В коррекционно-диагностическом основном контингент детей с инвалидностью, но инвалидность здесь не только связана с ДЦП. Мы пробовали брать и аутистов, у нас ходят детишки с синдромом Дауна, которые живут рядом. Это была обычная школа трехэтажная. Но опять-таки, когда строители его реконструировали это, никто не спрашивал вообще специалистов, которые работают с такими детьми, как это должно быть, какие подъемники должны быть, какое что. У нас долгое время не работал лифт. То есть его как бы сделать-то сделали, вот так прилепили к нашему зданию, но, как выяснилось, там с нарушением всего, чего только можно, документов мы найти не могли, нам как-то вот бились мы с этим, я не знаю, сколько уже лет, выходили, в общем-то, на такой уровень депутатов. У нас просто приходили к нам детишки, родители, которые имели возможность выйти куда-то вот на уровень такой вот. То есть у нас, в принципе, люди, в общем-то, особо не слушают. Когда мы обращаемся в ту же управу, что, вы знаете, у нас территория, там, хоть малые какие-то игровые форумы, пожалуйста, сделайте нам. Они говорят, а зачем, у вас же инвалиды? Провели мы такое анкетирование, взяли пока мы школы близлежащие, в которые, в принципе, наши дети могут по этой вот инклюзии могут попасть. Потому что, в общем-то, дети с геймпорезами, если там с ним замечательно заниматься, если ребенок с охраной, ортопедическая специальная обувь, он настолько скомпенсирован, что, в общем-то, не специалисты не поймет, что это ребенок ДЦП. В общем-то, он так вот, ну, может быть, речь там, ну, извините, сейчас в обычных садах смотришь, дети практически все дизартрики, там никакого ДЦП нет. Поэтому здесь, в общем-то, они особо не отличаются. И мы понимаем, что наши дети могут попасть в эти учреждения, мы решили, так сказать, провести такое анкетирование специалистов. А готовы ли они вообще? Оно такое было анонимное, нам не надо было ни писать, ни фамилии. Но когда мы стали анализировать эти анкеты, в общем-то, мы пришли к такому не очень утешительному выводу. Ученица говорит, я не могу. Вот сидит класс, а среди класса один сидит ребенок. Ведь дети с ДЦП, это же сами понимаете. Особенно если это тяжелая форма, это же дети, в общем-то, искореженные, потому что спастика, гиперспастика у детей. Причем она как бы не только конечности, но и мышцы лица, все. Плюс это гиперсаливация, когда это вот сидит ребенок, слюни. То есть говорит, мне неприятно, они честно говорят.
Рассказывала Наталья Селиверстова. Разговор о толерантности в российских школах мы продолжим после зарубежных новостей образования. Их подготовила журналист интернет-портала 5баллов.ру Юлия Дроздова.
Седьмого января, в 65-ю годовщину Международного дня памяти жертв Холокоста, министры образования 35 стран, прибывшие в польский Освенцим, приняли совместную декларацию с призывом включить в программу школьного обучения историю Холокоста. Специальное пособие по истории Холокоста планируется разработать совместными усилиями. В США студенты смогут сочетать свою страсть к музыке и видеоиграм с учебой на специальных курсах в музыкальном колледже Беркли. Подобные курсы – часть плана многих колледжей, учитывающих тенденции и требования быстро развивающегося рынка видеоигр. Подобные курсы по созданию музыки к видеоиграм также предлагаются в Университете Нью-Йорка, Йельском университете и Консерватории Новой Англии. Этим летом в швейцарском кантоне Цюрих вступит в силу запрет на использование в классах и на переменах MP3-плееров, фотокамер и других приборов. В школах кантона будет запрещена вся электронная аппаратура, а не только мобильные телефоны, запрет на ношение которых уже действует в школах Швейцарии.
Это были зарубежные новости образования классного часа свободы. У микрофона Тамара Леленкова, и мы переходим к заключительной части сегодняшнего разговора. Готова ли современная школа принять таких с ограниченными возможностями учеников? Вот что на этот вопрос Анни Крамер, студентки факультета журналистики Высшей школы экономики, ответили московские школьники.
Здравствуйте, меня зовут Даша Ларинская, я из 8А. Но я думаю, что насчет детей с ограниченными возможностями, ну, это хорошая идея, потому что, во-первых, им не так обидно будет, потому что им же тоже и скучно дома сидеть, учиться, а так они общаются с другими людьми, с другими детьми, и для детей, которые нормальные, для них тоже это будет как уроком, что надо помогать, что надо заботиться, тоже есть такие дети, вот.
Нормально, они же тоже люди, не отличаются ничем, только немного по-другому у них мир представляется. Мимо хорошие учителя у нас.
Я считаю, что тоже это очень хорошая идея, потому что дети с низкими интеллектуальными способностями смогут получить образование, ну, так же, как и все остальные дети. Но с нашей стороны мы должны им помогать в этом. Это даже будет какой-то жизненный опыт еще больше.
В общем-то, согласна с девочками по поводу того, что не надо как-то отталкивать им, и наоборот, надо им помогать. Но я только боюсь, что им особенно поначалу будет все-таки тяжеловато. Ну, не то, что по дружбе, по общению, а по учебе. Ну, сначала им будет тяжело тянуться за остальными ребятами, но, в принципе, я тоже готова там посниматься, если надо помочь.
Ольга Литвак, мама мальчика с синдромом Дауна, также считает, что с одноклассниками у таких детей проблем не возникает.
В Асиной школе толерантная среда, и по сю пору с ним здороваются дети. Иногда вообще даже там в Плёсе, где мы отдыхали. Вася, здравствуй, как твои дела? Я понимаю, что это ребенок из этой школы, большая школа, много классов. Единственное, что каждый год, когда приходили новые первоклассники, вот это вот было вот это вот такое вот хихи и разворачивание. Я обычно сразу в стойку, как дура, что называется, потому что я начинаю на него тоже смотреть. Или там спрашивать, ну, что ты. Но на самом деле этого ничего не нужно, потому что они один раз обернутся, второй, на третий привыкнут. Наоборот, ко мне подходили, говорят, что вы его ругаете? Я говорю, виноват, потому что да он же хороший. Они его от меня, значит, защищали. Выхожу, я их никого не знаю. Они меня просто видят, мои растерянные глаза, потому что я его постоянно искала где-то в школе. Перемены, пока я с учителем тут чего-то. Он у меня уже где-то растворился, причем часто там в раздевалку. Но первым делом я шла в библиотеку. Это был единственный ребенок в школе, которого искать надо было в библиотеке. Но если библиотека закрыта, и он не там, то, значит, я уже начинала искать. И встречаются люди и говорят, Вася, там, вот там под лестницей сидит, вон он во взрослой раздевалке там или что-нибудь. На уроки все были готовы помочь. Это ничего не стоило организовать. Помощь детей, введение в урок. И я ничего не имею против учителей. Им сказали, мы его не учим. Если бы им сказали, мы его учим, то было бы так. А вот поскольку сказали, не учим, то могло быть так. На четвертый год нашего там обучения меняется педагог, и он вдруг мне говорит, я его учить не буду. Вот я уже там 4 года, я там работала до этого несколько лет, и у меня все сжимается, а это педагог, который 100 тысяч получил, знаете, из конкурса педагогов, то есть передовой из прямо, я не знаю, из передовых. И я говорю, да вы не учите, не учите, мы тут так просто вот сидим, да. Вы не представляете, как это обидно.
Действительно, одна из важных составляющих инклюзивного образования – готовность учителей принять такого ребенка в класс. Как отмечают специалисты общественной организации «Инвалидов Перспектива», подготовка специальных педагогов ориентирована исключительно на работу в системе специальных школ, а система подготовки и переподготовки кадров для обучения детей-инвалидов в системе общего образования просто отсутствует. Уполномоченный по правам ребенка в Москве заслуженный учитель России Евгений Бунимович считает, что к инклюзивному образованию не готовы не только российские учителя.
А почему они должны быть к этому готовы? Кто-нибудь учил этому? А учитывая, что это действительно другие ребята и другая ситуация, но это действительно нужны специальные знания, специальный опыт и даже специальная готовность это делать. Более того, когда мы говорим про инклюзивное образование, могу вам сказать, что да не только они к этому не готовы. К этому не готовы часто и сами дети, в том числе те дети сами с проблемами здоровья. Этому не готовы обычно и обычные дети, кстати, хотя они адаптируются лучше всего. Если, конечно, накручивать семьи. Вот родители семьи тоже к этому не готовы. Это все очень серьезно. Потому что, во-первых, инклюзивное образование, как и любое индивидуальное образование, а здесь тем более, это вещь очень дорогая. Вот это я могу сказать точно по своему, так сказать, предыдущему опыту думскому, который связан с бюджетным образованием, это очень дорого. Казалось бы, не все решается деньгами, но деньгами показываются приоритеты. Вот, например, сейчас везде есть нормативное финансирование, во всей стране его вводят. Но вводят по-разному. Вот я всегда настаивал на том, чтобы оно было дифференцированным. Что если это ребенок с проблемой здоровья, то на него нужно примерно в 2 раза больше денег. Ну, просто потому, что это все гораздо сложнее, чем на обычно нормального ребенка. А у нас есть очень много регионов, где просто всем дают одно и то же.
Их обучение и так стоит больше, потому что они очень часто учатся, занимаются в специальных школах, в интернатах, и там деньги идут совсем другие. Конечно, там идут не такие, как в образовательную школу. Да, то есть вот, они и так дороже обходят.
Так вот, мы хотим, я настаивал, пока это не очень получилось, что если он идет в обычную школу, то бы эти деньги, дорогие деньги, шли за ним. Вот это сейчас будет. Но это, еще раз говорю, необходимо, но недостаточное условие. Поэтому не будет завтра с утра везде инклюзивного образования. Но оно существует. И есть приличный опыт. И гораздо быстрее, чем нам казалось. Более того, не нужно все образование, чтобы было инклюзивным. Я знаю сторонников только такого образования. Они всегда очень хорошие подвижники, очень хорошие люди и так далее. Я убежден в другом, что все дети разные. А уж тем более дети с проблемами здоровья, они тем более все разные. И поэтому родители должны выбирать эту форму. Она совершенно не обязательно должна быть инклюзивная. Есть очень тяжелые случаи, когда просто ребенок вообще ни в какую школу не может ходить. И вот мы тогда сделали вот эту программу в Москве дистантного образования. То есть им домой ставится компьютер, да еще и не обычный компьютер, потому что там бывают проблемы и с руками, и с ногами, их просто может не быть. И это другая форма. И наши законы, наши правила, они все из прошлого века. Они психологически из прошлого века. Это же не только потому, что там какая-нибудь коррупция, какое-нибудь воровство. Это другой вопрос. Это потому, что такие мозги. Они не оттуда, они не отсюда. И вот поэтому надо быть очень осторожным. Потому что это же инклюзивное образование, это обоюдоострое оружие. Оно может стать очень опасным, если оно не в тех руках.
Очень часто противники инклюзивного образования, ну не то, что противники, а те, кто не понимает, считают, что присутствие в классе людей с ограниченными возможностями детей будет тормозить учебный процесс, понижать планку знаний, замедлять подачу, да, то есть лишнее время.
Да, вполне реально, только я хотел бы знать, какой учебный процесс. Такие люди, видимо, думают, что учебный процесс – это количество формул, которые человек выучит на уроке. А они не хотят, чтобы дети их, когда они вырастут, а они станут пожилыми людьми, чтобы они понимали, что такое сострадание, чтобы они понимали, что такое больной человек, чтобы они понимали, какая нужна помощь и как она вообще осуществляется, эта помощь. Этого не хотят эти родители. Они думают, что они сами будут жить вечно. И они что думают, что это все только вопрос количества единиц знаний, которые даются на уроке, или все-таки школа общеобразовательная предлагает человеку адаптироваться и жить в том обществе, в котором он живет. Где да, есть не только те, у кого проблемы со здоровьем, и в этом смысле с ними труднее работать. Ну и вообще есть глупые и умные, есть богатые и бедные, есть люди, которые говорят на другом языке и плохо говорят по-русски. Или они им потом тоже сделают какой-то оазис, где они ничего этого знать не будут. А самое главное, что рядом с этим оазисом будут все те, кого они считали изгоями, с которыми они хотели учиться в одном классе. И как они будут к этому относиться, и чем все это может закончиться.
К словам Евгения Бунимовича, которыми мы завершаем программу, добавлю только, что ситуация с детьми-инвалидами отражает состояние здоровья российского общества, и не только физическое. Это была программа «Классный час свободы. Образование и общество». Трудности инклюзивного образования сегодня обсуждали депутат Мосгордумы Виктор Кругляков, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович, председатель психолога медико-педагогической комиссии Департамента образования Томска Наталья Артюшенко, педагоги, родители учеников с ограниченными возможностями, московские школьники и другие. Вела программу Тамара Лиленкова. Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.